Глава 98. В воскресенье так уже все замирало, что в понедельник утром на Бестужевские курсы слушательницы собрались. Да надо же всем повидаться, новостями обменяться, да что-то решать. Первая двухчасовая лекция прошла почти спокойно. Но к концу ее стали распахиваться двери аудиторий и из коридоров выкрикиваться огневые новости. Курсистки стали выбегать, захлопали двери, и лекции скомкались. Вероня с Фанечкой ощутили вину, что опаздывают, сегодня не принимают участия. Решили бросать занятия, бежать, будоражить. Получили по большой буханке хлеба. Городская дума с субботы наладила продавать хлеб курсисткам в здании курсов. Занесли к Фаниным старикам, бросили. Занесли к тетушкам, бросили, чтоб им в хвосте не стоять. И понеслись по Васильевскому. Однако, хотя с той стороны Невы доносилась даже несомненная стрельба, тут, на Васильевском, сегодня ничего революционного не происходило. Шли себе прохожие, а толпы не собирались, никто ничего не громил и даже песен не пел. Позор! Васильевский остров, который начинал бить булочные и демонстрировать из первых, теперь как в спячку впал. Не густился. И где же были все эти тысячи забастованных рабочих? У тех же булочных стояли те же хвосты, но уже с извечной российской покорностью. Прохожих не станешь останавливать, агитировать. Попробовали девушки заводить речи у хлебных хвостов, тот же людской материал. А забастованные рабочие сидят по домам, и не из квартир же их ходить вытягивать. Вернуться на курсы, собраться курсисткам своей отдельной демонстрацией и выйти. Не догадались сразу. А теперь все сознательные уже разбежались, а если кто остался дослушивать лекции, так и будут до конца. Дразнить полицию? Но и полиция уже не стояла больше нигде одиночными постами, а либо крупными нарядами, либо сидела засадами по своим участкам. Конечно, можно было выбрать себе легкий жребий. Под видом мирных барышень перейти мост, отправиться в центр и там уже влиться в общее кипение. Саша в своем управлении конского ремонта, там от центра события недалеко и уж, конечно, времени не теряет, счастливец. Но их долг был действовать тут, где они есть, на Васильевском острове. И решение оставалось только призывать войска. Финляндский полк, там и сям стоявший по острову отрядами. И Вероня с Фанечкой бросились бегать от одной солдатской цепи к другой, где ограждение, где оцепление у завода, и бесстрашно, пользуясь преимуществом пола, подходили вплотную к цепям, игнорировали старших офицеров, а обращались прямо к солдатам или к молоденьким прапорщикам и объясняли, что они служат угнетению, и призывали переходить на сторону народа, а прапорщиков еще отдельно стыдили. И ни один офицер их не отогнал, никто не толкнул, а прапорщики и краснели. Но солдатская пассивность разочаровала безгранично. Ничего не отвечали, как не слышали, не видели, а некоторые хмурились, даже и бронились, даже и не совсем прилично. На эту бесплодную агитацию много времени ушло. Цепь от цепи далеко отстояла. Васильевский остров большой, и все пешком девушки избегались, встречали и других таких неудачниц, и у всех зря. Так и проходил день, и без результата. А из центра все ясней стрельба, и уже дымом потянуло. Дым от пожара Это да. Забежали к Фаниным старикам перекусить. А тут и телефонные новости. Раиса Исаковна от телефона не отходила. Да в городе настоящая революция. Это слово можно уже и произнести. И решили девушки, что раз сырое не поджигается, хватит с них. Они свой долг выполнили и могут отправиться в город и влиться. На Дворцовом мосту их уже знали как агитаторш, могли не пропустить, пошли через Николаевский. Глава 99. Штабс-капитан Сергей Некрасов, лейб-гвардии московского полка, георгиевский кавалер, за бой под Тарнавкой, сейчас служил адъютантом запасного батальона. Еще и до сегодняшнего утра он считал, что все эти волнения — требования хлеба, а как достаточно выпекут, так и успокоятся. И даже у телефона с утра, получая тревожные сообщения из центра, он все не мог поверить, какое серьезное происходит. И еще стрельбу на Сампсониевском и Лесном он понимал как отпугивание, образумление. А старших офицеров никого в батальоне не осталось. Капитан Дуброва нехотя принял командование батальоном. В офицерском собрании два брата Некрасовых да несколько прапорщиков, ни в какой наряд не посланных по своей неопытности. А еще стягивались в собрание солдаты, уже человек 30, поодиночке притекшие в казармы из разгромленных и рассеянных караулов из разных мест, пришедшие сюда по своей верности. Это были и лучшие солдаты, старослужащие. Врач и фельдшер перевязывали первых раненых. Но когда Сергей Некрасов увидел из окна офицерского собрания через плац, как четверо офицеров с револьверами отстреливаются от толпы, а потом побежали, и рухнул Шабунин, в минуту он понял, что это большой, настоящий бунт. И с фронтовой быстротой в голове пронеслись сцепленные мысли. Надо стрелять из окон и отбить полковой плац. Позвать всех, кто тут способен. Но стрелять из самого собрания нельзя. Однополчане ему потом не простят вызванного встречного разорения. Зато можно стрелять из их адъютантской квартиры над собранием наверху. Он бы не успел это устроить, если бы толпа не замялась, не застоялась от первого убийства офицера. Некрасов позвал, и человек 20 офицеров и солдат бросились за ним в оббег, в другой подъезд и на лестницу на второй этаж. Их оказалось даже больше, чем нужно. Из адъютантской квартиры выходило на плац только 5 окон, и из каждого окна не стрелять больше, чем троим. При избытке людей одноногий капитан Всеволод Некрасов стал на охрану квартирного входа со стороны Сампсониевского. Штыками пробили нижние стекла окон и с колен стали стрелять по толпе. Отсюда открывалось густое скопление у лесных ворот и до Цейхауза. Там толпа убила часового и грабила оружейный склад. При внезапной дружной стрельбе некрасовской команды толпа стала отваливать, частью назад, в ворота, на лесной проспект, частью вбок, за штабели дров и за Цейхауз. Так ворвавшихся остановили. Но и стреляющих обнаружили. Открыли огонь оттуда, у мятежников уже было много винтовок, и через несколько минут здесь были выбиты все стекла, защитников осыпало осколками и пылью штукатурки от задней стены, тоже кирпичной, о которую плющились пули. Одного тут ранило, позже другого. Через несколько минут вдруг увидели, как из левых казарм из третьей роты выбежала толпа своих безоружных солдат и кинулась через плац наискосок на соединение с толпой внешней. Бурная, ненадежная третья рота взорвалась от видимого им боя. Остановить их — не то конец московского полка. огонь по своим солдатам. Потеряв несколько упавших, те смялись, повернули и побежали к себе в казармы назад. В сумрачно-морозном дне виделась там, за штабелями, за укрытиями, внешняя толпа, черные фигуры и сколько-то солдат бродили, иногда видны были их головы над штабелями, но по ним не стреляли, совещались ли, готовились. Потом выбежали в атаку, но под дружной стрельбой некрасовской команды отхлынули. Так повторялось несколько раз, и всякий раз их отбивали. За передышки полковые санитары подбирали с плаца раненых, унесли и Шабунина. И он, и Вериго были ранены смертельно и умирали в лазарете. Так ворвавшихся как будто остановили, не пускали на плац. И позади железные ворота на Сампсониевский прикрывались остатком верных солдат. Но оставались неперекрытые огнем черные ходы, и наружная толпа могла постепенно перетекать в ближние казармы, а солдаты третьей роты перетекать вовне к рабочим. Несколько раз с большими перерывами восставшие возобновляли сильный огонь суда по окнам. Их чертова уйма, а некрасовской команды всего 15, обороняться становилось все трудней. Впрочем, и опять утихало. Растянутая во времени защита становилась безнадежна. Но пока были силы и патроны, надо держаться. Достиг откуда-то слух, что толпа мятежников уходит, но обещает вернуться с орудием, чтобы выбить картечью. Впрочем, толпа не ушла, а густела за укрытиями. Потом пришел брат Всеволод и сказал, что в батальон вернулся капитан Яковлев и приказал всякий огонь прекратить. Передавали и сцену. При возврате Яковлева капитан Дуброва сдал ему батальон, а сам почти парализовался, упал на стул, лишился управления руками и ногами, его поддерживали и унесли в соседнюю с казармами детскую больницу. То была его контузия под Тарнавкой. Приказа прекратить огонь Сергей Некрасов не мог принять от хозяйственного капитана Яковлева. Он воспитан был биться и в безнадежности, до смерти. В бою под Тарнавкой их московский полк, взяв у немцев 42 орудия, шли цепями 4 версты под артиллерийским огнем по открытой местности. Окопался кольцевым окопом и двое суток держал добычу против наступающего корпуса, пока не пришла выручка. Штабс-капитан Некрасов не принимал, как можно бросить оборону, пока еще есть силы держать ее. Не кончили боя и признать поражение? Он хотел бы сам понять, что творится в городе, но узнать неоткуда. Как сказали ему, полковой телефон, с утра непрерывно звонивший, теперь был выключен или перерезан. Тут Некрасов сообразил, что есть еще один телефон у бывшего командира полка генерала Михельсона в том же здании с другой лестницы. В своей разоренной, обезображенной, затоптанной и промороженной квартире он оставил наблюдателей, остальных послал греться в собрание, а сами с братом пошли к генералу. Генералу тоже в двух местах пробили стекла, теперь заткнутые тряпками, и сам с женой он оделся и приготовился на случай эвакуации. Да, его телефон действовал, и он все время звонил знакомым военным в разные места города. Везде в Петрограде еще хуже, чем здесь. Нигде не образовалось ни одного очага сопротивления, к которому бы присоединиться. В центре вообще никто никак не сопротивлялся мятежу. Никто и никак невозможно было понять. Старый генерал советовал двум братьям-капитанам и тут огонь прекратить. Не надо обострять отношений с солдатами. Это ужасно. Завтра, послезавтра придут войска с фронта. Они легко подавят этот петроградский бунт. Но что скажет батальон московского полка? Как он смоет это пятно? А сохраненное братьями собрание простиралось из комнаты в комнату в своем достоинстве, монументальности и даже роскоши. Огонь, перенесенный на второй этаж и в бок, ничего не причинил здесь. Все было цело. Хрустальные люстры, двухсветный зал с колоннами, портреты государей, портреты всех бывших командиров московского полка на стенах бильярдной библиотеки, полковой музей, все окна, шторы, ковры, столовое, полковое серебро, мебель. Только при стрельбе сбежала прислуга, и офицеров не кормили. И необычно сидели на офицерской территории несколько десятков верных, застенчивых солдат. Сдаваться было немыслимо в этой кирпичной крепости, но и помощи ждать неоткуда, и не отбить собрание дольше темноты. Впрочем, пока стрельбы не было, и никто больше не наступал, война тоже была не настоящая. Пузатый тучный капитан Яковлев, с лицом красным, как мак, собрал всех наличных офицеров в библиотеке. Стояли. Яковлев объявил: «Господа, сопротивление бесполезно. Стрелять в собственных солдат невозможно. Все запасные гвардейские батальоны в городе взбунтовались. Город в руках бунтовщиков. Не тронут мятежом только лейб-гвардии Гренадерский. Пока путь на петербургскую сторону открыт, кто желает, уходите к ним, вы свободны. И у кого семьи здесь во флигеле, скорей уводите туда, пока путь свободен».